Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
За неделю до единого дня голосования в России. Почему растет давление на оппозиционных кандидатов и партии в регионах? Отказ Британии от участия в военной операции в Сирии. Продолжит ли США поиск союзников? 55 лет со дня рождения Анны Политковской. Когда будут найдены и названы заказчики убийства обозревателя «Новой газеты»? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 30 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Открою программу с хроники избирательной кампании в России. Сегодня избирком Хакасии отказал партии РПР «Парнас» в регистрации партийного списка кандидатов на выборы в Верховный Совет Республики уже в третий раз. Проверка прокуратуры возможных связей кандидатов в мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана с преступными группировками не помешает ему принять участие в выборах. Об этом заявил сегодня председатель городской избирательной комиссии. Наконец, Басманный суд Москвы сегодня продлил до 3 декабря срок ареста отстраненного от должности мэра Ярославля Евгения Урлова, который не сможет принять участие в выборах. Поговорим об основных тенденциях этой избирательной кампании. Эксперты считают, что власти наращивают давление на оппозиционных кандидатов и партий в регионах. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
За неделю с небольшим до единого дня голосования в российских регионах усиливается давление на оппозиционных кандидатов и партии. В Хакасии избирательная комиссия в пятницу уже в третий раз отказалась зарегистрировать список партии РПР «Парнас» на выборах в местный парламент, несмотря на то, что Центр избирком ранее дважды удовлетворял соответствующие жалобы партии на решение региональных чиновников. Из Абакана передает корреспондент «Радио Свобода» Александра Петровская.
Так совпало, что в 2013 году истекает срок полномочий республиканского парламента, главы Хакасии и вдобавок еще главы города Абакан. Одновременно в Хакасии проходит 19 кампаний, помещению подлежит 97 выборных должностей, 9 глав и 89 депутатов. Почти 395 тысяч жителей Хакасии могут воспользоваться своим избирательным правом. В Хакасии региональными отделениями представлены 22 партии. В выборах участвует 8. В выборах главы республики Хакасии участвует 6 кандидатов. Среди них действовавший руководитель сейчас, исполняющий обязанности Виктор Зинин. Избирательная комиссия Хакасии тоже отказалась за время списка регионального отделения политической партии Республиканской партии России, партии Народной свободы. Из-за неполноты предоставленных документов и выделено кандидатов. Центр избирком отменил постановление республиканской комиссии, обязав региональный избирком повторно рассмотреть о заверении партийных списков. Это требование списка было выполнено. Но состоявшееся 30 июля повторное рассмотрение представленных партийных документов выявило все те же нарушения законодательства, не позволяющие заверить партийный список. В итоге избирательная комиссия Хакасии приняла решение повторно отказать заверение списка кандидатов от партии. Большинство претендентов кандидаты от РПР «Парнас» не хватило важных документов. Элементарно копии паспортов, копии документов об образовании, видений о доходах. И партии вторично подали жалобы в ЦИК России. И во второй раз Центр избирком пошел им навстречу. РПР «Парнас» имела законное конституционное право заполнить регистрационные документы в срок и по всем правилам выборных законодательств. Буквально дня станет известно, будет ли допущен РПР.
Александра Петровская о предвыборной ситуации в Хакасии. В Ярославле, где до выборов не допущена партия «Гражданская платформа», ее кандидатов снимают с гонки и в одномандатных округах. Впрочем, не только их. Сегодня из борьбы может выбыть кандидат от партии «Патриоты России» Александр Цветков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Кантуев.
Лидер ярославского отделения партии «Патриоты России» Александр Цветков заявил, что его партия может повторить судьбу «Гражданской платформы» и других, чьих кандидатов по решению суда направлено отстраняют от участия в выборах в Ярославскую областную думу. Александр Цветков баллотируется в региональный парламент по избирательному округу номер 6. Это Кировский район областного центра. Цветков пояснил, что 27 августа Владимир Зубков, это лидер отделения партии «Яблоко», накатал в областной суд заявление об отмене регистрации кандидата в депутаты по 6-му одномандатному избирательному округу Александра Цветкова и всего партийного списка ярославских патриотов России. Иск свидетельствует о якобы допущенных патриотов нарушениях в сфере прав интеллектуальной собственности. Зубков усмотрел нарушения в агитационных материалах патриотов. Однако издание со статьей, за которую нам пытаются приписать непонятное нарушение, Своевременно было передано облизбиркому, от него никаких замечаний не поступило, уточняет Цветков. К настоящему моменту по решению суда сразу несколько партий лишились своих кандидатов. От выборов отстранены члены партии «Гражданская платформа», РПР «Парнас», «Справедливая Россия», «Патриотов России».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Ярославле Михаил Кантуев. А во Владивостоке неожиданно для многих к участию в выборах мэра допустили бывшего градоначальника Виктора Черепкова, передают корреспондент «Свободы» Мария Чевычелова.
За неделю до дня голосования во Владивостоке единственной интригой можно назвать ситуацию с представителем партии «Демократический выбор» Павлом Щетининым. Он стал последней политжертвой, которому отказано в регистрации кандидатом на пост мэра. Основание – несоответствие документов федеральной букве закона. После суда первой инстанции кандидату предстоят апелляционные слушания. Накануне из предвыборной гонки выбыли двое кандидатов – Николай Марковцев и Владимир Гильгенберг. Первый в прошлом депутат краевого и городского уровней, сегодня возглавляет местное отделение партии «Яблоко». Второй, Владимир Гильгенберг, был выдвинут Союзом горожан. Владивосток его помнит как первого сити-менеджера, весьма непродолжительное время возглавлявшего администрацию Владивостока. Главным претендентом на кресло главы остается действующий мэр Игорь Пушкарев. Часть кандидатов с самого начала не скрывала, что их участие в выборах – лишь попытка напомнить о себе, как о политических фигурах. Мария Чевычелова специально для радио «Свобода».
Выборы в российских регионах пройдут 8 сентября.
Рассказывала Александра Вагнер, политолог, руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики. Александр Кынев считает, что избирательная кампания по выборам мэра Москвы, которая заметно отличается по стилю проведения от того, что проходит в регионах, лишь красивая витрина, за которой скрываются беспрецедентное даже по меркам прошлого единого дня голосования давление на оппозиционных кандидатов в регионах России. С Александром Кыневым беседует корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Какие еще можно привести примеры давления на оппозицию за неделю до выборов и с чем они связаны? И, может быть, наоборот, есть регионы, где, как в Москве, оппозиции позволено, ну, относительно свободно вести предвыборную агитацию и участвовать в выборах?
Ну, к сожалению, на этих выборах Москва как такая витрина, где вроде типа всех зарегистрировали, хотя на самом деле не всех, того же там Глеба Фетисова, но к Фетисову никто не помогал, потому что было понятно, что чем больше кандидатов, которые ведут активную кампанию, тем выше шансы на второй тур никому был не нужен. Поэтому, в общем, в тот момент старались регистрировать тех, кто публично был на виду, в первую очередь Алексея Навального. Так что, поэтому я бы тоже витрину эту московскую оценивал очень трезво. В целом, если мы посмотрим ситуацию по регионам, мы в докладе, который готовили для Комитета гражданских инициатив, давали статистику по регистрации на региональных муниципальных выборах, и она однозначно говорит о том, что ситуация с регистрацией стала намного хуже, чем она была год назад. Фактически она вернулась к ситуации до 2011 года и даже во многом там на уровень 2009 года, когда как раз осенью были крайне скандальные выборы в Мосгордуму и в Астрахани. В общем, в этом смысле мы наблюдаем электоральный регресс. Часть скандалов привели к тому, что Центр избирком несколько постановлений об отмене некоторых решений на местах принял. Однако приняты они были в основном в отношении, скажем так, условных спойлеров. То есть часть спойлеров вернули, но в отношении ряда серьезных кандидатов никакого решения восстановления изначально не было. К примеру, так это отказали в жалобе гражданской платформе, она так и осталась снята в Ярославле. В целом ряде регионов так и не вернули на выборы сильных кандидатов и сильные списки, в той же Рязани, например. Поэтому в этом смысле, скажем так, маленькая вершина айсберга в некоторых случаях была публично продемонстрирована гражданам, что вот смотрите, у нас, значит, все хорошо, на самом деле это все совсем не так. На несколько точечных решений по отдельным случаям приходится гораздо большее количество решений, когда зачистки продолжаются буквально по сей день. Один из примеров — Ярославль, где всех основных кандидатов гражданской платформы по одномандатным округам просто сняли по совершенно скандальным поводам, когда кандидата снимают не потому, что у него нет каких-то документов, а заявляют, что он документы как бы подал, но подал там как бы не в ту комиссию. То, что комиссии являются едиными с точки зрения вертикали избирательных комиссий, что одна комиссия подчиняется другой, ну, это избиркома не интересует. Кандидатов снимают на фоне разговоров там, значит, про какие-то новые демократические правила и стандарты. Ну, видимо, в этом и есть новые демократические правила, что снимаем так же, как там, в 2009 году, и совершенно не заботимся о приличиях. Мы видим ситуацию в Хакасии совершенно безобразную, когда в третий раз подряд, в сути дела, одному и тому же списку партии «Народной свободы» отказывают в регистрации. Я не помню случая, чтобы у нас три раза подряд, даже невзирая там уже на два постановления Центра избиркома, в регионе отказывали той или иной политической партии. Но такой дикости не было даже вот все минувшие года ни разу. Там же первоначально отказали в заверении списка. Подали жалобу в ЦИК. ЦИК постановил решение пересмотреть. Избирком взял его, переписал, по сути дела, прежнее заявление, потому что там добавил новые пункты, новые документы себя давно не принял. Снова подали жалобу в ЦИК. ЦИК принял второе постановление. После этого заверили, а после этого отказали в регистрации. У нас же регистрация состоит из двух этапов. Вначале список заверяется, а потом регистрируется. Заверили, а сказали, то есть получилось, что на один список уже приходится три решения в регионе. Ну, это полная какая-то совершеннейшая дикость. В Рязани, казалось бы, ситуация, когда там одного из кандидатов, там, Холопова, тоже через ЦИК вроде постановили вернуть на выборы. Так избирательная комиссия теперь собраться якобы не может. Представляете себе? Центральный избирком принимает решение кандидата вернуть, а местная комиссия просто бат и не собирается. При этом идет множество сигналов о том, что готовятся просто откровенные махинации традиционные с крепительными. Да, по Москве там крепительных сделали мало, но по остальным регионам, посмотрите на цифры, даже Калмыкия, 200 тысяч избирателей, даже меньше 200 тысяч на республику, 20 тысяч крепительных, то есть на 10% фактически от списочной численности избирателей. Но это какие-то дикие совершенно цифры. Там 110 тысяч там, на Ростовскую область, 40 на Ульяновскую и так далее. Система обеспечения нужных результатов работает вовсю, ни в чем не стесняется. Никто, видимо, не учитывает то, к чему привели прошлое массовое злоупотребление на выборах, я имею в виду кампанию протеста 2011-2012 года. Все возвращается на круги своя.
Вопреки всему этому процессу, все-таки где-то у оппозиционных партий есть возможность получить места в региональных парламентах, добиться какого-то результата? Ну, например, я имею в виду ФПР Парнас в Ярославле. Может ли он собрать голоса, которые люди хотели отдать гражданской платформе?
Существует общая тенденция развития политической ситуации в стране. Происходит диффузия региональных элит, и они действительно очень часто переходят из старых партий в новые. И невзирая на все попытки давления, мы увидим в итоговых выборах, я абсолютно убежден, целый ряд примеров, когда новые проекты там пройдут в те или иные региональные парламенты. Про конкретный процент говорить сложно, но я абсолютно убежден, что целый ряд случаев, когда барьер будет взят, будет. При этом, что касается, скажем, если оценивать там конкретную партию, РПР Парнас, в Хакасии там выборы региональные, муниципальные, все-таки в Госсовета Бакана их зарегистрировали. Ну, посмотрим, может быть, все-таки в Госсовета Бакана им удастся пройти. Что касается Ярославля, здесь ситуация непростая. Почему? Потому что, конечно, вот эта вот такая жесткая расправа с командой Орлашова, она оказывает определенное деморализующее влияние на общественное мнение. Да, региональное, у многих опускаются руки, или им кажется, что можно вообще просто там никуда уже не ходить, и вообще все эти выборы грязное дело. Вот реально все-таки основную часть голосов протестных, я думаю, в этой ситуации получит, скорее всего, все-таки Справедливая Россия в конкретном регионе, часть коммунисты. Кстати, там достаточно сильные, они ведут очень активную кампанию, персонально в том числе критикуют губернатора Ястребова. Что касается шансов Парнаса, который, ну, как бы активно выступает в защиту персонально Урлашова, дело в том, что список в основном состоит из кандидатов не местных, и это является определенным барьером, да, с точки зрения голосования все-таки на региональных выборах. Но это мешает. То есть надо понимать, что региональные выборы все-таки люди привыкли голосовать за своих, да, за местных кандидатов. Кроме того, там еще есть еще один список, демократический выбор, который состоит частично из кандидатов, близких к команде Урлашова, и там есть определенная публичная поддержка со стороны Урлашова. Поэтому и РПР Парнас, и список демвыбора, они дробят голоса таких наиболее преданных сторонников Урлашова. Есть еще и Яблоко, поэтому, ну, получается как бы три демократических списка, Яблоко, РПР Парнас, демократический выбор, конечно, они мешают друг другу. Если список был бы один, шансов было бы больше. Но в данном случае они, конечно, мешают друг другу.
Об избирательной кампании в России говорил политолог из Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
Свободы в клубах. Национализм как политическая карта. Национализм в предвыборных кампаниях кандидатов на пост московского мэра. Нелегальная миграция. От Навального до Собянина. От русских маршей до Гальянова. Национальный вопрос в европейской и американской политике. Впервые в радиоэфире в воскресенье в 12 часов. Повторы в 22 часа в воскресенье и в четверг. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоги пятницы, 30 августа. В мире продолжается живой обмен мнениями по поводу перспектив военной операции в Сирии. Президент Франции Франсуа Олланд заявил сегодня, что отказ парламента Великобритании санкционировать военное вмешательство в сирийский конфликт не повлияет на позицию Парижа. Франция поддерживает проведение военной акции против режима президента Сирии Башара Асада. Его, напомню, обвиняют в применении химического оружия. Представитель германского правительства заявил, что в его стране не рассматривался вопрос участия в возможной военной операции в Сирии. В четверг вечером британский парламент после 7-часовых дебатов проголосовал против военного удара по Сирии. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Еще до начала дебатов было ясно, что оппозиционная лейбористская партия выступит против удара по Сирии. Большинством в 13 голосов члены Палаты общин отвергли резолюцию правительства о необходимости военной операции. Комментаторы отмечают, что это первое поражение правительства при голосовании об объявлении войны или проведении военной акции с 1782 года, когда британский парламент отказался продолжать войну с Америкой. Поражение правительственной резолюции стало результатом того, что 31 парламентарий от консервативной партии не внял доводам своего лидера и проголосовал против военной акции. Из 55 депутатов от либерал-демократической партии, входящей в коалиционное правительство, 24 проголосовали против удара по Сирии. Дэвид Кэмерон так прокомментировал свое поражение.
Думаю, очень важно, что у нас прозвучал мощный ответ на применение химического оружия. Мы продолжаем делать и другие вещи. Обращаться в ООН, продолжать сотрудничать со всеми организациями, членами которых мы являемся, с Европейским Союзом, НАТО, Большой Восьмеркой, Большой Двадцаткой, чтобы осудить то, что произошло в Сирии. Очень важно сохранить международный запрет на использование химического оружия. Но вынесенное на обсуждение парламента участие Британии в военной операции в Сирии не будет реализовано. Этого не произойдет, потому что британский парламент в своем голосовании отразил скептицизм народа Великобритании в отношении вовлеченности в любую военную акцию из-за ее значительного риска. И я это понимаю.
Парадокс возникшей ситуации состоит еще и в том, что инициатива удара по Сирии исходила именно от Великобритании, и Кэмерон приложил огромные усилия, чтобы убедить президента Обаму согласиться на совместный ракетный удар по Сирии. Поражение правительства в парламенте во многом было обусловлено, как выразился министр финансов Джордж Осборн, тенью иракской войны, витающей над страной. Кроме того, голосование в парламенте прошло после публикации результатов опроса общественного мнения, показавшего, что 50% опрошенных выступают против нанесения ракетного удара по Сирии. Намерения правительства поддержали всего 25% респондентов. Именно об этом говорил, комментируя свою победу в парламенте, лидер оппозиционной лейбористской партии Эд Милибанд.
В своем голосовании Палата общин отразила настроение британцев, которые дали ясно понять, что не хотят вовлечения страны в военную акцию. Мы должны извлечь уроки из иракской войны и не совершать ошибок, которые мы совершили в прошлом. Мы не предоставили инспекторам ООН нужного времени для завершения работы. Мы не сотрудничали по-настоящему с Советом Безопасности ООН. Мы не проанализировали все последствия иракской войны. Мы должны были извлечь все уроки из того, что совершили в прошлом. Существовал огромный риск принятия необдуманного решения, пока не вмешалась лейбористская партия.
По окончании голосования министр обороны Филипп Хэммонд заявил, что Великобритания не будет участвовать в совместной с США и Францией военной акции против Сирии. Кэмерон также подтвердил, что будет действовать, учитывая решение парламента. Однако по соглашению с оппозиционной лейбористской партией парламенту предстоит повторное голосование по вопросу о военной операции против Сирии, но пройдет оно уже после опубликования и анализа доклада инспекторов ООН в Сирии. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Военно-политические аналитики оценивают новую международную ситуацию, возникшую после решения британского парламента. Вашингтон лишился надежного союзника. Вопрос в том, будет ли Барак Обама предпринимать усилия по организации международной коалиции без участия Лондона. За нанесение ударов выступают помимо Франции такие страны, как, скажем, Турция или Саудовская Аравия. Предпримет ли военную операцию в одиночку или откажется от нее вообще? Эту ситуацию я обсуждаю с экспертом Московского центра Карнеги Марией Липман.
Это ставит перед Соединенными Штатами проблему того, хотят ли они единолично осуществлять эту операцию или теоретически возможно отложить ее и как-то обдумать, перед какой реальностью оказываются Соединенные Штаты, фактически не имея союзников этой операции. Сами Соединенные Штаты говорили о том, что они продолжат поиск союзников. Насколько я понимаю, сегодня происходят переговоры с немецким канцлером по поводу, возможно, какого-то участия Германии в этом. В чисто военном отношении. Речь идет, конечно, не о каком ни о вторжении, не о наземной операции. Речь идет о ракетных ударах водного и подводного базирования. Для этого Соединенным Штатам не нужны никакие помощники. Речь идет о политическом аспекте. Насколько Соединенные Штаты опять оказываются в положении страны, которая готова в одиночку наносить удары по другим странам, не имея серьезного мандата международного сообщества. Вообще говоря, сомнения есть и внутри самих Соединенных Штатов. И в Конгрессе высказываются некоторые сомнения относительно целесообразности такого удара, в особенности при том, что еще даже нет окончательного отчета тех инспекторов, которые работают в Сирии. И, конечно, в других странах есть серьезные сомнения, как мы видели на примере Великобритании, где не получил поддержку премьер-министр по поводу этой инициативы.
По вашим ощущениям, Вашингтон продолжит сейчас давление или переговоры с Лондоном, пытаясь договориться с Кэмероном о том, чтобы он удвоил усилия и на повторном голосовании и рассмотрении этого вопроса в британском парламенте искал новые аргументы, или будет искать способы без потери для престижа США сдать назад немного?
В Великобритании есть серьезные причины того, почему парламент не поддержал премьер-министра. В Британии как-то серьезная травма имела место тогда, когда в роли премьер-министра был Блэр, и когда Великобритания присоединилась к американской операции в Ираке. Как выяснилось, премьер-министр свою нацию ввел в заблуждение. Собственно, в Британии были очень серьезные тогда массовые протесты. Такое вот представление о том, что безусловная поддержка главного партнера Великобритании в мире, именно Соединенных Штатов, чревато тем, что оказывается, что мандат построен на недостоверной информации. Поэтому мне кажется, что если уж такое голосование было, в британском парламенте едва ли имеет смысл на Британию давить. И вообще, мне кажется, что это странноватая роль для самой мощной державы мира, упрашивать или там, не знаю, выкручивать руки своему ближайшему партнеру. Поэтому речь может идти о том, чтобы не потерять лица уже, поскольку Обама говорил и некоторое время тому назад, что применение химического оружия – это некоторая красная линия, что Сирия должна иметь в виду, что у применения химического оружия будут серьезные последствия, то вроде как нет пути назад. Сказать, что последствия будут, а при этом сдать назад и признать, что ну да, они пришли красную линию, а мы ничего не противопоставим в ответ, кроме концентрации там американских кораблей поблизости. Мне кажется, что более вероятно нанесение ограничительных ударов, но тем не менее все-таки каких-то действий. Вот проблема-то серьезная у Соединенных Штатов с целеполаганием. Кажется, что все-таки самым главным резоном является сделать хоть что-нибудь, поскольку пригрозили, а угрозу надо исполнять, иначе падает твой престиж. Каких, собственно, целей хочет достичь администрация в Белом доме путем этих ограниченных ударов? Это не цель смены режима, об этом говорили представители администрации. Это не гуманитарная интервенция, это даже непонятно что. Хоть без союзников, даже без моральной поддержки, так сказать, дипломатической поддержки, а просто будут нанесены эти какие-то ракетные удары, потому что невозможно их не нанести.
Для американской политической культуры возможно ли пожертвовать престижем?
Есть ощущение, что Обама все-таки, придя к власти, став президентом Соединенных Штатов, несколько сменил линию Соединенных Штатов, которая существовала при Буше, существовала при его министре обороны Рамсфельде, при его вице-президенте Чейни, да, что Америка, как самая сильная страна в мире, как некоторый образец гуманитарных ценностей и прав человека, должна вмешиваться там, где происходит что-то такое с точки зрения американцев неправильное. Кажется, что Обама сменил эту политику, сменил эту установку, по крайней мере, очень сильно ее смягчил. И, собственно, в начале сирийского конфликта Обама говорил о том, что американцы не будут здесь главной силой, организующей мировое сообщество, а будет руководить как-то из рьергарда, что-то в этом роде было сказано. Ни экономически, ни с других точек зрения Америка, Обама как будто бы уже не хотела занимать эту роль вот такого вот безусловного судьи о том, что правильно и что неправильно в других частях света происходит. Но, как кажется, под давлением политических обстоятельств, возможно, не вполне продуманных заявлений, Обама сейчас вынужден обстоятельствами, вынужден внутри политической ситуации действовать так же, как действовала администрация Буша.
Через несколько дней Бараку Обаме предстоит участие в саммите «Большой двадцатки» в Петербурге при охлажденных отношениях с Россией, при том, что московская дипломатия довольно результативно пока блокирует в Организации Объединенных Наций попытки принять резолюцию с сильным осуждением режима Асада, не говоря уже о возможности военной операции какой-то там. Москва выигрывает?
У Москвы есть безусловный, надежный, стопроцентно эффективный рычаг для того, чтобы блокировать или там наложить вето в Совете Безопасности ООН. Москва в любой момент
парламент может блокировать любую резолюцию, которую она не поддерживает, в этом Совете Безопасности, являясь его постоянным членом. Она делала это многократно и в прошлом, и, разумеется, сейчас и тут особенно, хотя уж даже дополнительные резоны не нужны, президент Путин очень твердо настроен, совершенно недвусмысленно, не допустить военного вмешательства России, по крайней мере, через одобрение Совета Безопасности ООН. В данном случае существенно то, что, в общем-то, на российской стороне оказываются или правительство, или, по крайней мере, существенные силы, как это видно на примере Великобритании, в других странах. Это как-то подчеркивает российскую правоту. Что касается третьей двадцатки, то президент Путин подчеркнул, что он собирается там только экономические проблемы обсуждать. Встречи с президентом Соединенных Штатов у них там не будет. Это сказано совершенно твердо в расписании американского президента. Этого нет. Так что шанса на эту тему поговорить у них просто нет. И вот поскольку действительно сам президент Путин об этом говорил, очевидно, что он не захочет втягиваться в дискуссию по поводу Сирии. Он, вообще говоря, и не высказывается по этому поводу. И в самой России высказываются министры иностранных дел, другие чиновники МИДа, но не сам президент России. Выигрывает ли Россия в том смысле, что ее задачей было с самого начала не воспрепятствовать такому сценарию, который произошел в Ливии? Да, конечно. Но при этом надо иметь в виду, что все-таки те страны, которые участвуют так или иначе в обсуждениях или в попытке как-то повлиять на развитие чудовищной гражданской войны, которая бушует в Сирии, должны иметь в виду, что их целью является не столько настоять на своей линии, сколько все-таки способствовать, наверное, как-то уменьшению кровопролития. Про установление мира уж никто не говорит. Действия России никаким образом этому не способствуют. Разговоры о том, что мы будем действовать только дипломатическим путем, потому что это единственный приемлемый путь, являются, конечно, лицемерными. На сегодняшний день усадить за стол Асада с его оппозицией, ну, абсолютно невозможно. Россия до сих пор препятствовала каким бы то ни было вот там военным действиям, какому-то активному вторжению. И это правда, и я считаю, что хорошо, что его не было. Но, с другой стороны, и российская позиция тоже никаким образом позитивно не повлияла на ситуацию внутри самой Сирии.
О международной политике применительно к Сирии говорила эксперт Московского центра Карнеги Мария Липман. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 30 августа. Вот главные темы второй половины этого часа. 55 лет со дня рождения Анны Политковской, когда будут найдены и названы заказчики убийства обозревателя «Новой газеты». В Молдавии готовится отпраздновать День национального языка. Власти США, по сути, отказываются от борьбы с распространением марихуаны в нескольких штатах. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня пятницы 30 августа по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Избирком Хакасии отказал партии РПР «Парнас» в регистрации партийного списка кандидатов на выборы в Верховный Совет Республики. Проверка прокуратуры возможных связей кандидатов в мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана с преступными группировками не помешает ему принять участие в выборах. Басманный суд Москвы продлил до 3 декабря срок ареста отстраненного от должности мэра Ярославля Евгения Урлашова. Вопрос вступления Украины в Евросоюз или в таможенный союз будет решаться на референдуме, заявил президент страны Виктор Янукович. Когда возможно проведение такого референдума не уточняется. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Франция поддерживает проведение военной акции против режима президента Сирии Башара Асада. Президент России Владимир Путин пообещал, что государство выплатит по 2 миллиона рублей каждой семье, пострадавшей от наводнения на Дальнем Востоке. В Кирове мировой суд вынес обвинительный вердикт в отношении кондуктора Светланы Черковой, которая, по данным следствия, высадила из автобуса на мороз 10-летнего мальчика. В Дублине в возрасте 74 лет скончался Нобелевский лауреат по литературе Шейм Масхини. Таковы были главные новости уходящего дня пятницы 30 августа по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятница, 30 августа. Федеральные власти США, по сути, отказываются от борьбы с распространением марихуаны. Наиболее серьезные последствия это решение может иметь для штатов Колорадо и Вашингтон, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В последние десятилетия около двух десятков штатов одобрили законы, легализующие применение марихуаны в медицинских целях. На их территории сформировались даже зачатки марихуанной индустрии, производящей наркосодержащий продукт в ограниченных количествах, для ограниченного круга потребителей с рецептами врачей на руках. В контексте федерального законодательства эта деятельность является преступной. Но Вашингтон смотрел на нее сквозь пальцы, лишь изредка отряжая агентов федеральных антинаркотических служб для налетов на слишком большие с их точки зрения производства наркотической субстанции. Однако штаты Вашингтон и Колорадо пошли гораздо дальше, и на референдумах в прошлом году они декриминализовали употребление марихуаны вкупе с выращиванием и изготовлением наркотического продукта. Министерство юстиции в четверг объявило о почетном отступлении. Оно решило не судиться со штатами в федеральных судах. Мало того, федеральным правоохранительным службам дано указание не преследовать за применение и производство марихуаны на территории этих штатов и озаботиться лишь выявлением преступных организаций, которые наверняка попытаются организовать экспорт марихуаны в другие штаты, где ее использование запрещено. Но при этом федеральная власть не отказывается от права использовать федеральные законы, если в этом возникнет нужда. Сторонники легализации марихуаны восприняли это решение с восторгом. У противников противоположные чувства. Можно ли сказать, что это решение, по сути, означает легализацию марихуаны в стране? Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам. Он житель Калифорнии, штата, где медицинское использование марихуаны было узаконено несколько лет назад.
Это очень важный шаг на пути к возможной потенциальной легализации. В решении сказано самое главное, что количество произведенной и потребленной марихуаны не имеет значения и не является основанием для юридического преследования.
То есть отныне жители этих штатов могут законно покупать и курить марихуану?
И более того, любой житель этих штатов может производить марихуану в любых количествах, что означает, она выйдет из подполья. Что нормальные регулируемые регистрированные бизнесы вместо всяких подпольных криминальных займутся производством марихуаны. Это очень важно.
Профессор, сторонники марихуаны приводят массу резонов в пользу ее легализации. Но ведь если она станет доступной на каждом, грубо говоря, углу, ее потребление вырастет, появятся новые проблемы. Есть ли в этом противостоянии некая здоровая середина?
Легализация не является панацеей от всех проблем. Но ведь главная проблема в Соединенных Штатах, да и в мире, не как раз сейчас не в марихуане. Смертность от марихуаны нуль. Смертность сейчас от всех нелегальных наркотиков в Соединенных Штатах 17 тысяч человек в год. Но смертность от передозировки вполне легальных медицинских средств, которые прописывают врачи и продают легально в аптеках, то есть всякие болеутоляющие, 22 тысячи. Это больше, чем от нелегальных наркотиков, включая героин. Значит, проблема не в том, легален или нелегален тот или иной наркотик. Проблема в том, насколько происходит лечение населения, пропаганда об опасности этих веществ. Дело в том, что марихуана, хотя от нее не умирают, но она тоже чрезвычайно, в общем-то, опасна, потому что велика степень наркотической зависимости. Употребление марихуаны широко распространено. Треть старших школьников сейчас в Соединенных Штатах употребляют марихуану по статистике. Если раньше, 25 лет назад, 75% школьников считали, что марихуана вредна, сейчас только 50% считают, что марихуана вредна. То есть, если в отношении, скажем, табака и сигарет американцам удалось убедить население, что они опасны, рак легких и прочее, то в отношении вот этих наркотиков, которые запрещены, вообще пропаганда об их опасности по-настоящему не ведется. А главная проблема, как объяснить населению, прежде всего молодежи, насколько смертельны буквально, не метафорически, а буквально все эти наркотики.
Сторонники марихуаны нередко проводят параллели между сухим законом, усилиями и затратами на запрет алкоголя, полным провалом этой кампании и попытками борьбы с марихуаной. Они надеются, что не в столь отдаленном будущем травка обретет в Соединенных Штатах тот же статус, что и горячительные напитки.
Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. О проблеме распространения наркотиков в США беседуют обозреватели «Радио Свобода» Брайан Уитмор и Валентин Барышников.
Много людей, которые вообще не курят марихуану и никогда не курил марихуану и никогда не собираются курить марихуану, хотят, что это будет легализовано, потому что есть несколько причин. Во-первых, много считают, что это очень неэффективно из точки зрения правоохранения. Вот. Тысячи людей сидят только за марихуану. И в нашем тюрьме места не хватает для настоящих преступников. Поэтому даже много людей в правоохранительных органах хотят, что это будет легализовано, что они могут заниматься с настоящими настоящими преступниками и не только любят курить марихуану.
Вот вы говорите, настоящие преступники. То есть в обществе есть представление о том, что курильщики марихуаны – это не настоящие преступники.
Но смотри, кто в обществе. Общественное мнение к этому меняется сейчас. И это более приемлемо сейчас, чем это было лет 30 или 40 назад, например. Для многих это то же самое, как алкоголь. Есть другие люди, которые вообще не хотят курить марихуану, но думают, что это должен быть легально, и это либертариане. Вот, это люди, которые считают, что государство не должен трогать частную жизнь людей. И вот, это нет четко партийное разделение. Как известно, много либертарианцев являются республиканцами. Поэтому и много социальных либералов являются демократами. Есть люди, которые считают, что просто это не дело государства диктовать, что человек делает в своем личном жизни. Это не так четко, это не партийный, но это более вероятно, что демократы будут более за легализацию и республиканцы будут более против, но это не так четко. Это...
Можно ли считать показателем этого то, что Билл Клинтон, скажем, и Барак Обама признали, что они пробовали марихуану?
Но я думаю, что это интересно, если сравнивать, как Клинтон сказал это, он почти... Я не истягивался, понимаешь? Обама сказал, да. И журналист спрашивал, и стягивался, ну, конечно, что за вопрос? Но вопрос, что Клинтон очень нервничал, когда он сказал этого, и это был маленький скандал, когда он сказал это. Когда Обама сказал это вообще не был новости. Это показательный, как общество принимает этого. Когда Клинтон сказал это, много читал, что это будет угроза его кандидатуры в президентство. Когда Обама сказал этого, никто почти не обратил внимания.
В Америке много заключенных, и одна из точек зрения, что нужно освободить тюрьмы от людей, которые осуждены за марихуану, для так называемых настоящих преступников. А какие еще есть причины?
Но есть тоже причина, что, поскольку марихуана это нелегальный, кому это выгодно, что это нелегальный? Криминальной структуре, которая торговала марихуану. Если это был легальный, тогда люди, которые за легализацию, говорят, что вот это государство может регулировать этого, государство может получать налоги от этого, это было бы огромный плюс для госбюджета. Это бы делал большой ущерб в криминальной структуре. Много вспомнит пример сухой закон и прохибиции, который был очень хорошо для Аль Капона и который создал современную мафию, который торговал алкоголь в свое время, в 20-х годах. После этого они потеряли большой источник. Много говорят, что это будет то же самое, если марихуана будет легализовать. Кто бы получил эти деньги, это было бы государство, которое может строить школы, больницы.
Вы говорите о том, что, ну вот, алкоголь был запрещен, и вот его разрешили, и вот польза. И марихуана по этому же принципу. Но также можно далеко пойти, также можно рассуждать и в пользу тяжелых наркотиков, так называемых.
Но вот именно это аргумент люди, которые против. Если марихуану это легализовать, и если человек курит марихуану, это более вероятно, что он будет тоже потом использовать крепкие наркотики. Это более-менее сильный аргумент, поэтому много, которые считают, что марихуана должен быть легальный, тоже считают, что должен быть очень-очень жесткий закон по поводу вот этих крепких наркотики. И должен быть программа образования вокруг этого.
О распространении наркотиков в США говорил обозреватель Радио Свобода, Радио Свободная Европа Брайан Витмор.
Школа для родителей. Что следует знать сознательному родителю, а о чем ему лучше не думать? Почему общество не доверяет экспертам, а родители – учителям? Традиционные заботы и новые проблемы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 1 сентября в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Это программа «Время свободы», пятница, 30 августа, снова о событиях в России. Сегодня исполнилось бы 55 лет обозревателю «Новой газеты» Анне Политковской. 7 октября 2006 года она была убита в подъезде своего дома на Лесной улице в Москве. Сейчас в Москве идет судебный процесс. Дело об убийстве Политковской рассматривают присяжные. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Появившаяся в «Новой газете» после гибели Анны Политковской редакционная статья заканчивалась словами: «Пока есть «Новая газета», ее убийцы не будут спать спокойно». Сейчас на скамье подсудимых 5 человек. Лумали Гайтукаев, его племянники Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы, а также бывший оперативник ГУВД Москвы Сергей Хаджикурбанов. Бывший милиционер Дмитрий Павлюченков, который, как полагает следствие, организовал слежку за Политковской, в декабре прошлого года был приговорен к 11 годам колонии. По словам главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова:
«Мы выполнили свое обещание. После первого процесса Политковской, к которому мы готовились, но присяжные признали, что обвиняемые невиновны, мы очень долго работали. Вместе со Следственным комитетом, бригадой Петроса Горебяна, мне кажется, что и следствие, и газета со своей стороны сумели добыть очень сложным путем, долгой работой, очень важные и серьезные факты, которые позволили нам назвать имена организаторов и исполнителей этого убийства».
Дети Анны Политковской, Вера и Илья, которые являются потерпевшей стороной, сначала отказались участвовать в нынешнем процессе, поскольку коллегия присяжных была отобрана в их отсутствие. Хотя, по словам Ильи Политковского, он и его сестра внимательно следили за тем, что происходило в Мосгорсуде.
«Многие хорошие, приличные, влиятельные люди нашей страны, которых очень уважала Аня, Пенцентр, Людмила Улицкая, Андрей Битов, Фонд защиты гласности, Алексей Кирилл Симонов, Мемориал в лице Черкасова, обратились к детям Анны Степана Политковской, к Вере и Илье, тем, чтобы они вернулись в процесс. Мы не хотим оставлять присяжных наедине с теми, кого мы подозреваем в исполнении чудовищных 5 выстрелов. И Вера и Илья приняли очень тяжелое для себя решение. Мало кто эмоционально может понять, какое тяжелое решение они снова взвалили на себя. Они решили вернуться в процесс. Они согласились вернуться в процесс, потому что их об этом просили адвокаты, их об этом просили моральные авторитеты нашей Родины, об этом просила их редакция газеты».
Один из тех, кто обратился к Вере и Илье Политковским, президент Фонда защиты гласность Алексей Симонов:
«Сторона защиты этих обвиняемых стала пользоваться отсутствием потерпевших, изображая эту историю как неважную для потерпевших и, следовательно, по большому счету, не имеющих претензий к их подзащитным. А поскольку речь идет все-таки о присяжных, то это могло убедить присяжных в том, что действительно дело не стоит выеденного яйца, и, как говорится, надо их оправдать так же, как их оправдали первый раз. Это просто нельзя было допустить, и поэтому мне казалось, что важно было бы, чтобы дети, которые и есть главные здесь потерпевшие, были на процессе».
Анна Политковская еще при жизни стала символом честной журналистики. Это признавали и в России, и в мире. Ей вручали международные премии, а обездоленные граждане обращались к Политковской в буквальном смысле с последней надеждой найти справедливость.
«Аня – продукт периода, когда в журналистике господствовал принцип непримиримости к недостаткам, непримиримости к нашим ошибкам, непримиримости к прошлому, непримиримости к настоящему. Она выросла в этой странной атмосфере непримиримости. И ее журналистика очень этому соответствовала. Хотя образование и опыт у нее был замечательный, потому что она очень доказательно и убедительно свидетельствовала пользу своей непримиримости. Ее аргументированность, ее желание добраться до самых деталей, оно на самом деле очень сильно подняло авторитет того, что она писала. Первая чеченская война была выиграна средствами массовой информации у власти вчистую. Аня пришла в это позже. Мастерства у нее хватает написать об этом и трогательно, и щемяще. И эти немногие материалы, они сегодня просто на вес золота. Потому что кроме этого массива жесткого, четкого защиты прав людей в Чечне, семей убитых, раненых, похищенных и так далее, есть еще и мягкое место. Накопленная нежность, она тоже работает журналист.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов:
«Она была потрясающе красивая женщина. Когда она была в плену, ее водили расстреливать. Убьем тебя, пока стреляет установка «Град», сказали ей. У нее забрали все, она сумела выбраться из плена. И желанным для нее подарком на Новый год был новый набор хорошей косметики. Она великолепно выглядела, она была настоящая аристократка. 80-е и 90-е годы дали для страны, у которой никогда не было эпохи Возрождения, а все чаще и чаще наступала эпоха Средневековья. Вдруг в этих университетах, на этих факультетах начали заводиться прекрасные, великолепные, блистательные романы, как роман Ани Политковской и ее мужа Саши Политковского. когда вдруг молодые люди почувствовали, что они могут в стране, где не было эпохи Возрождения, стать хотя бы людьми эпохи Возрождения. И Аня Политковская, воспитанная на поэзии, на прекрасных языках, на том, что гуманизм – это когда ты защищаешь интересы человека, а не обязательно от человека государства, Аня Политковская и стала такой удивительной фигурой, впитавшей в себя родителей, любовь к детям, которым хотела оставить другую страну. И вот эту огромную ответственность.
Аня смотрела злу прямо в глаза, и, может быть, поэтому выходила победительницей из тяжелейших ситуаций. И, может быть, поэтому оставалась живой там, где опустивший глаза не выжил бы. Со смертью нашей Ани мы не смиримся никогда. Это все из той же редакционной статьи в «Новой газете». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Молдавии отмечается ежегодный праздник, учрежденный в 1989 году, Национальный день языка. По всей стране устраивают выставки, фестивали, другие культурные мероприятия, народные гуляния. В этом году в празднике впервые участвует Румыния. Какой язык для Молдавии национальный, молдавский или румынский? Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Кишиневе Ирина Северин.
Накануне ежегодного празднования Дня нашего румынского языка в Молдове молдавское правительство предложило исключить термин «румынский язык» из названия праздника и вернуться к изначальному названию «День нашего языка». Праздник был учрежден на волне национального возрождения после распада Советского Союза. Признание идентичности молдавского и румынского языков и переход на латинскую графику в начале 90-х стал одним из поводов для конфликта на Днестре. Похоже, своим шагом новое молдавское правительство решило уйти от националистического подхода. Поводом для этого мог послужить недавний призыв президента соседней Румынии ко всем румынам, живущим в других странах, идентифицировать себя во время следующей переписи населения как румын и свой родной язык как румынский. Однако, похоже, Молдова склоняется к более либеральному подходу. Признанию необходимости построения гражданской нации, основанной на объединяющем страну признаке гражданства, а не на разъединяющем этническом принципе. Проблема заключается в том, что часть молдаван идентифицирует себя как этнических румын, в то время как другая часть считает себя этническими молдаванами. Вместе с тем сомнений в том, что молдавский язык идентичен румынскому языку, ни у кого не возникает. Так же, как не вызывает сомнений обоснованность применения латинской графики для языка романской группы, в Конституции Республики Молдова записано, что государственным языком является молдавский, однако большая часть населения воспринимает это как политическое название языка, являющееся одним из атрибутов молдавской государственности. Другое разделение по языковому вопросу пролегает по Днестру. В Приднестровье для молдавского языка по-прежнему с советских времен используется кириллическое графика. Однако парадокс в том, что те, кто пользуются молдавским языком в Приднестровье, используют латинскую графику, что является поводом для постоянных конфликтов внутри Приднестровья между школами с преподаванием на молдавском языке и местными властями, блюдущими советскую традицию.
Из Кишинева корреспондент Радио Свобода Ирина Северин. О различиях между молдавским и румынским языками я беседую с обозревателем молдавской службы Радио Свобода Александром Эфтоде.
Ну, я называю этот язык румынский, и, по-моему, среди лингвистов уже этот вопрос решен. Все говорят о том, что это румынский язык, во всяком случае, один и тот же язык. В молдавском обществе есть политики, которые говорят, что это молдавский язык, есть и другие, которые говорят, что нужно изменить конституцию, где написано, что язык государственный – это молдавский, но для изменения конституции нужно много голосов, а общество и политический мир в Молдове разделен почти пополам. И никак не набирается голосов, чтобы изменить конституцию. Ну, вот в этом вопросе.
Территория современной Республики Молдова находилась в той или иной степени под российским влиянием 200 лет. За это время какое-то воздействие русского языка было на эти территории? Есть ли разница в произношении, в лингвистике, в словарном запасе между румынским языком в Молдове и румынским языком в Румынии?
Вы знаете, в эти 200 лет был такой промежуток маленький между двумя войнами, когда когда нынешняя Республика Молдова, Бессарабия, была частью Румынии, а вот на левом берегу Днестра была автономная Молдавская Советская Социалистическая Республика, созданная Сталином, а вместе с республикой они пытались там создать язык молдавский. А после войны этот язык пытались внедрить в Советскую Социалистическую Молдавскую Республику. Была даже такой список 100 обязательных слов в любом тексте нужно было использовать.
Например?
Не знаю, на румынском языке галстук называют кроваты, а они выдумали нашейник или что-то в этом роде. Или, например, взяли русское слово и только окончание такое молдавское, чтобы звучало. После того, как умер Сталин, и начали издавать то, что он написал, даже классиков марксизма и ленинизма на этом молдавском выдуманном языке, получались такие очень смешные ситуации. Даже не смешные, а глупые. И это ставило в нехорошем свете коммунизм вообще. Был такой лингвист в Москве, Шишмарёв, и под его руководством начали издавать румынских классиков в Республике Молдова.
Чтобы... На молдавском языке или на румынском?
Ну, так, как они написали. Только на кириллице. А только после этого начали издавать классиков марксизма и ленинизма уже на языке, которого можно было прочитать. Но этот язык, только буквы на кириллице были, а в Румынии писали латинскими буквами. Вот и разница.
Все идет, исторический процесс идет к тому, что все-таки рано или поздно возникнет единый румынский язык, судя по всему. Означает ли это, что молдавская советская литература перестанет существовать? Видимо, писатели это писали на вот этом советском варианте языка румынского, который называли молдавским, или нет?
Вы знаете, все произведения в Советском Союзе, они начали появляться уже после 1950 года, когда уже классика румынского языка издавали, и все, которые издавались после этого, они писали на этом языке. Те, которые говорят, что язык это молдавский, у них большая проблема, потому что классики же Еминеску, Михаил Садовяну, Ливию Ребряну и многие другие назвали этот язык румынским.
Кто сейчас руководит школьными программами? Это единые какие-то стандарты в Румынии и Молдове или разные?
Нет, стандарты единые. Академии наук на обоих берегах прута, у них те же самые нормы.
Существует ситуация, когда есть несколько миллионов русских, живущих на Украине. Это тот же язык, хотя там существуют какие-то свои особенности говора или употребления каких-то слов. Вот разница с румынским, мы назовем пока его молдавским языком, именно такая, да? То есть, в принципе, язык совершенно одинаковый, но вот просто существует какие-то региональные отличия.
Если мы разговариваем о литературном языке, то разницы нету. Но если мы говорим о разговорном языке, разницы есть большие. Например, меньше разница, как говорят в нынешней Республике Молдова и в Трансильвании, например, а больше разница, как говорят в Кишиневе и в Бухаресте. Там разница большая. А разница между Клужем и Кишиневом меньше. Региональные произношения это есть. С другой стороны, в Республике Молдова, конечно, очень большое такое влияние оставил русский язык в советском периоде, потому что при царе была такая элита, которая разговаривала на русском, в принципе, россияне из России, а такой народ простой, от него не требовалось русского языка знать. Тогда влияние было очень маленькое, но в советском периоде влияние большое, и получается такие же смешные ситуации, когда молдаване разговаривают на румынском, а употребляют русские слова, которые они сами переделали на молдавский лад, так скажем.
Вот эти новые политико-лингвистические процессы, они сейчас проходят уже больше 20 лет. Проблема языка все так же остра или она стирается потихоньку с течением времени?
Ну, она стирается. Если вы войдете на сайт молдавского правительства, там есть «Рус», «Энг», «Инглиш» и «Ром». Там не написано молдавский, на любой сайт правительства. То есть на этом уровне все решено. Этот вопрос появляется, и его используют политики, потому что Молдова так получилась, что за эти 20 лет она лицом стояла то к Москве, то к Западу. И это продолжается, спираль какую-то, и каждые 4 или 5 лет этот вопрос опять становится очень острым.
В этой ситуации нужен день нашего языка в Молдове или нет? Ну, вы бы отменили его или нет?
Наверное, да. Чтобы нормальная какая-то атмосфера уже была. То есть, если ты не уверен в чем-то, ты празднуешь что-то, чтобы это укреплять. Но молдаване не будут разговаривать из-за этого праздника лучше на румынском, а русские или украинцы или гагаузы не изучают лучше. потому что есть этот праздник.
В конце беседы прочитайте какую-нибудь четверостишие на румынском или на любом вашем языке, то, что придет в голову вам.
A fost odată cam povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești o prea frumoasă fată. Это начальные слова из «Лучафорул», это поэма Михаила Еминеску, или как его называли в советской Молдавии, или Михая Еминеску, как он сам себя называл.
Из древних рукописей мы прочесть могли бы такое. У правящей одной семьи росло дитя святое. И в мире не было еще столь девочки прекрасной. Она светила горячо родным звездою ясной.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 30 августа я работал вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Кишиневе Ириной Северин, был обозреватель Молдавской службы «Радио Свободы» Александр Эфтоде. В Молдавии отмечается Национальный день языка. Вот так обстояли дела в пятницу 30 августа 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».